гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
2 декабря сегодня, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наши гости Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Главное, не забывайте, что в программе «Против всех» выступают люди, которые не согласны с главным участником программы. Сегодня это Ирина Прохорова. Вчерашний Путин, смотрите, что он сказал. Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что все довольны. Есть понимание их причин, главная уверенность, что все вместе мы их преодолеем. И дальше. Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Общество отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, и все больше ценит ответственность и нравственность. Так и есть?
Ну, слушайте, это красивые слова, наверное, всегда, в любом случае, никогда высокомерие и спесь не были достоинствами, нигде никогда и добродетелями, да, а слово «нравственность» – вещь прекрасная, вопрос на том, что составляет эту нравственность, понимаете, но в советское время считалось высоко героическим и моральным, да, предавать своих родителей во имя коммунистических идей, сейчас мы это считаем безнравственным, поэтому здесь разговор не о том, что мы против морали, я не знаю человека, который бы говорил, что я вот воинствующий аморалист.
Подождите, да? Одно дело говорить.
Нет, простите, вот разговор о морали, я считаю, важный, о системе ценностей, да, я предпочитаю так говорить. А вопрос, на каких ценностях мы объединяемся или должны объединиться. А это действительно очень серьезный вопрос, который требует очень серьезных обсуждений публичных, потому что это такие и серьезные, и болезненные вещи. И вот здесь я боюсь, как только мы начинаем копаться, чуть-чуть поглубже копнуть за внешними словами, возникает много вопросов. А так я абсолютно уверена, что любое объединение граждан в стране может быть на какой-то системе ценностей, которая вырабатывается в обсуждениях, в спорах, в мучительном вырабатывании общества каких-то очень важных моральных критериев.
И все-таки на словах, конечно, человек пытается говорить о том, что он отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм. Но ведь на деле бывает не так. Можно ли говорить, что наше общество уже даже не человек, а общество в целом пытается это не только на словах, но и на деле отторгать?
Вы знаете, это вот такие огромные конструкции, которые в любом случае на них трудно ответить. Но я честно вам хочу сказать, что, к сожалению, я не знаю, как все общество, но часть общества, особенно у нас люди, которые, скажем, не знаю, в парламенте у нас сидят и прочее, как-то они иногда демонстрируют и спесь, и хамство. Но, во всяком случае, если посмотреть ток-шоу, которое идут на многих каналах, там как-то вот эта часть общества не хочет объединиться на отрицание этих качеств. Согласитесь, что месседж в общество посылается какой-то неправильный.
А что такое неправильный месседж? Что вы имеете в виду?
Скажите, пожалуйста. Ведь, знаете, вот мы уже привыкли к этой брутальной, глубоко неуважительной манере разговаривать друг с другом. Но если мы включаем какой-то канал, я теперь стараюсь не смотреть ток-шоу, там через 5 минут люди переходят на личности, на ор, на крики, да, на оскорбления. И даже, честно говоря, я надеюсь, что в сегодняшней программе, когда будут задаваться вопросы, они будут задаваться корректно. Понимаете, мы можем не соглашаться со многими вещами друг с другом. Это не мешает нам быть согражданами, прекрасно мирно существовать. Но, например, когда там человек звонит или говорит там, да всех вас к стенке, там, и так далее. Ну вот скажите, пожалуйста, это как характеризуется?
Но, с другой стороны, подождите.
Этого... Нет, подождите, скажите, это вот на уровне, это что? Взаимное уважение друг другу, это не хамство или хамство. Понимаете, к сожалению, в обществе в последнее время, причем я бы сказала, с подачи очень многих средств массовой информации, возрастовало, что мне очень грустно, вот это страшно враждебное отношение друг к другу, да, и люди, обсуждая какие-то темы, кидаются друг на друга, как будто бы это смертельные враги.
Это проблемы ток-шоу, говорите вы?
А это, не знаю, не одно ток-шоу, но общий стиль, который вырабатывается...
Но в быту-то ведь именно так. Мы начинаем разговаривать и доходим до кулаков примерно на третьем слове.
Ну, а знаете, я вам хочу сказать следующее. Да, к сожалению, печально, но если нам, понимаете, все равно, средства массовой информации А это великая сила, да, недаром ее называют четвертая власть. И если там мы видим довольно высокопоставленные люди, ведущие политики, ведут себя непозволительно, тогда предъявлять претензии обществу, что кто-то там, понимаете, не живет по меркам смирения, добродетели и все прочее, довольно нелепо.
Да какой народ, но... такие политики, а не наоборот?
Нет, я бы сказала следующее. А политик, как человек публичный, имеет... особые обязательства, да, он представляет как-то, да, какую-то часть общества и так далее. Но не могу сказать, что наши политики, не знаю, лучше, хуже там, да, или лучше, не в этом дело. Тем не менее, есть особенности профессии и обязательств. Что значит такой народ? Народ разный и вовсе не весь хам. Вот тут я не могу с вами никак согласиться. А почему мы вообще этими категориями пользуемся? Что это такое народ? Что это за глыба такая валяющаяся?
Ну, один за другим, вот люди, смотрите, пишет 692-й, почему-то либеральная оппозиция считает народ быдлом. Плохой остался народ.
Подождите, подождите.
Сразу же.
Вот подождите, вот вы сейчас пытаетесь сказать, что народ плохой, я пытаюсь его защитить. Вот как-то люди хотят, не пытаются меня услышать. Я, например, считаю, да, что давать в характеристики какому-то вот эту аморфную идею народа, само слово «народ», оно вводит в заблуждение. У нас много разных социальных групп. Профессиональных групп, возрастных групп. Это все люди.
Но есть большинство и меньшинство.
Знаете, большинство и меньшинство колеблются в зависимости от многих проблем. По одному случаю мы будем большинство, по другому вопросу мы можем оказаться в меньшинстве. И нету никакого такого. Вы знаете, это вот такое советское. Вот у нас есть масса, в которой мы что-нибудь такое бросаем. И пора уже за этой массой и народом видеть людей. Конкретных людей. Чего у нас не хотят делать. И, честно говоря, меня ужасно раздражает и оскорбляет, когда представители власти, знаете, у власти большие права и полномочия, но у них должны быть большие обязанности, да, и обязательства. Если они себя ведут как распущенная шпана, тогда никаких претензий к людям, к народу вообще быть не может. Нет, вы будете образцами. Нет, извините, кто нам вот это вот, да, нам президент с высокой трибуны говорит, что обвиняемся, да, извините, представители власти, сам президент, кстати, в общем, да, ведет себя всегда вполне корректно. Иногда любит сказать что-нибудь такое острое, но тем не менее, и не помню, чтобы он как-то, да, какое-то уж хамство себя употреблял. Но огромное количество людей вокруг политиков, да, ведут себя, я считаю, неподобающе. Это не значит, что они должны соглашаться, но вот этот язык публичной дискуссии, у нас отсутствует, он сразу переходит на взаимное оскорбление, а отрицание в оппоненте человека и тут же обзывать его врагом, тут же у нас к стенке и покатились. Знаете, в этой ситуации, это очень обидно, да, вот создаются какие-то ложные поля агрессии, которые не позволяют нам, о самом обществу, да, людям, обсуждать друг с другом важнейшие проблемы. Понимаете, я верю, что истина рождается в споре. Да, важно услышать позицию. Но если, простите, но вот если мы с вами сейчас спорим, там говорим, я согласна с этим, согласна. Если я сейчас начну вас оскорблять, уже разговора не будет, да? Вы даже если бы и согласились со мной, в жизни этого не сделаете, но вы будете обижены, правда?
Но, возможно, этого разговора нет, потому что договориться о чем-то мы не можем.
А почему мы, собственно, не можем договориться?
А почему?
А смотрите, а я думаю, вся проблема в том, и я надеюсь, что когда меня слушают, тоже вот попытаются услышать. За всякими, я не знаю, понимаете... Когда навешиваются на людей какие-то ярлыки, после этого довольно трудно общаться, да, потому что, значит, если я не разделяю, например, консервативные ценности и, значит, что всех к ногтю, и меня называют либералом, то дальше за этим следует какое-то немыслимое количество нелепых, оскорблительных, да, ответ. Хочу я просто объяснить следующее, что можно договориться. Вопрос о том, гражданский мир у нас на каких основаниях стоит? Вот скажем, вопрос следующий. Политические разногласия. Нам почему-то, да, у нас ощущается, что главный водораздел в обществе – это политические разногласия. Там, кто за Путина, кто против Путина. А я не считаю, что по этой линии водораздела мы должны становиться врагами. Потому что я считаю, что политические симпатии и пристрастия – это дело личное. Вот личное, да? Смотрите. За кого вы голосуете? Подождите, дайте я, может, договорю. А за кого не голосуете, неважно. А я считаю, что гражданский мир строится на совсем других основаниях. На уважении друг к другу, на взаимопомощи, на, значит, заботе о наших детях, о безопасности нашей, чтобы нас, смотрите, мордой об стол не могли сунуть люди при власти и так далее. И это значительно важнее, чем, условно говоря, я за этих или за этих. А у нас от советского осталось ровно это, да? Что общество настраивает по политическим мотивам и начинает сталкиваться... Значит, гражданская война, грубо говоря, в нашем обществе не прекращается.
Но
а люди... вот это печально.
Но люди часто делят на себя хорошего и других плохих. Это приписывают либералам. Смотрите, 879-й пишет, вам привести цитаты лидеров либерального лагеря, которые, это и он так пишет, проникнуты ненавистью к русскому народу.
Знаете, вот я могу то же самое сказать и про другой лагерь. Это ни о чем не говорящие слова. Вот понимаете, еще раз, вот смотрите, как интересно, как нас сумели разъединить на политической платформе. А ведь еще 5-7 лет назад... Вообще никто никого ни в чем не обвинял. Вот если мы вспомним, да, было какой-то партии, каждый голосовал за какую-то партию, этому эти нравились, те нравились, и надо сказать, в принципе, мы все мирно существовали и существовали. Как легко людей разъединять по политическим симпатиям. А главное, что, значит, если есть оппозиция, простите, он имеет право на существование. У нас вообще-то, честно говоря, в Конституции как там записано, что там воля, да?
Знаете, одно дело политические взгляды, другое патриотизм, ведь деление идет именно так, нет?
А вот я бы хотела сказать, вот это порочные, простите. У нас может быть так, либералы-консерваторы, да, пожалуйста. У нас были там, да, западники, славянофилы. Да, это люди, которые обсуждали их разные видения, как развиваться в стране. Но, извините, они все патриоты. Вот это странное разделение, да, на патриотов и непатриотов, это идеологическая, абсолютно чудовищная история.
Это искусственная конструкция?
Абсолютно искусственная конструкция. Простите, а если кто-то критикует власть, а у нас, простите, любовь к родине или к начальству? Понимаете, вот система подмен, которую нам все время подсовывают, значит, у нас патриотично, это, знаете, был старый советский анекдот, да, как человек заполняет анкету при поступлении на какую-то работу, и в числе, значит, пунктов всяких такой вопрос. Испытывали ли когда-нибудь колебания по отношению к линии партии? Он пишет, колебался вместе с партией. Значит, у нас патриотизм преподается не как ответственный, да, гражданин, который печется о судьбе страны и переживает, да, и хочет сделать лучше, а просто повторять за начальством и всячески его любить. Простите, это не патриотизм, это конъюнктурщина. А завтра у нас будут прокламировать другое дело, и мы будем тоже это кричать. Невеликое мужество, знаете, повторять... за начальством какие-то лозунги. В этом смысле мы все патриоты. Мы можем не соглашаться о путях развития страны. И это и есть тема общественного диалога.
Но тут смотрите, как иначе смотрит на это 692-й. Разъединение гораздо глубже, пишет он, по принципу, одни говорят, нам поможет за граница только, а другие говорят, не, мы сами.
Слушайте, это не разделение, это как раз можно обсуждать. Кто кому чего помогает на самом деле, насколько мы сами, сколько мы не сами. Знаете, ни одна страна сама не живет, всегда и взаимодействие, да, в разной степени, кто от кого там больше зависит. И это как раз вполне можно мирно обсуждать. Я не вижу никаких проблем, почему, сидя за столом, не выпивая, не разговаривая, мы не можем спокойно с вами обсуждать, за границей ли нам помогает, не за границей ли нам помогает.
А если в этот момент мы начнем говорить, хорош ли наш сыр или плох?
И что? И что, мы должны разругаться, 40 лет продружив, и на сыре мы должны с вами поссориться? Я даже считаю, что и по поводу Крыма мы не должны поссориться, ни с друзьями, ни с любимыми. Мы можем не соглашаться или соглашаться, хорошо или плохо, присоединение к Крыму, но я считаю, что есть вещи куда более важные. Это дружба. Потому что если у вас друг вас не предал, ему можно простить, да, другую точку зрения на Крым. Это моя позиция. Да? И семьи не должны разбиваться из-за этого. Потому что, еще раз хочу сказать, самое страшное наследие советской власти – это то, что людей разъединяли насильственно по политическим...
Что важнее, да? Личность или государство, извините.
Вот этот разговор как раз, мне кажется, важный. Да? Потому что у нас личность... И вообще человеческая жизнь никогда не ценилась. А я считаю, что гражданский мир возможен только на одной платформе, самое главное. Что мы, наконец, признаем, что человеческая жизнь – это главная ценность. И это основа любого патриотизма. А ничего другого нас с вами не объединит, иначе нас будут так все время по любому поводу вот так разъединять.
7373948, это Ирина Прохорова, вы с ней не согласны, я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мне так вообще не ставится, что ваша гостья начиталась книг, которые все время издавались в издательстве «Посев». Это там, ну, сами знаете.
Ну, а что не так? Что не так, она говорит?
Она начала с того, что типа что вот при советской власти как бы там ребенок должен был продать своего родителя. Это прям вот прям было сказано в первых строках ее.
А так при советской власти не было, прошу.
Ну а как же? У нас с вами еще висели уже в наше время, слава богу, это уже не был герой. Висели же пионеры героя, где так и был до конца склать Павлик Морозов, который, собственно, своих родных сдал, если вы помните, да. И было целое движение. По счастью, оно не очень удалось. К счастью, кстати говоря, к чести российских людей, советских людей, что эта волна и попытка вырасти таких Павликов Морозова в большом количестве, она все-таки не удалась. И тем не менее, нам ставили в пример, какой сознательный мальчик, который заложил своих родных, значит, да, вот, потому что они там хлеб укрывали, не хотели отдавать под развёрстку. Скажите мне честно, а давайте мы сейчас вот отвлечемся там советских, несоветских, либералов. Вот представьте себе, да, а вы бы как себе представили, чтобы, скажем, ваш ребенок взял бы вас и предал? А ведь сколько раз было, да, когда бедные дети, которых, значит, накрутили в школе, они искали везде шпионов и демерсантов.
Поэтому у нас выступают против ювенальной юстиции.
Слушайте, приходили и сдавали своих родителей, рассказывали, что они там шпионы, диверсанты и враги
народа.
Это
проблема ювенальной юстиции, говорят вам.
Слушайте, это проблема тем самых нравственных ценностей, о которых мы с вами говорим. Что если у нас считается нормальным, что можно предать своего родного человека во имя каких-то там абстрактных идеологических моментов, я считаю, что это глубоко аморально, это развращает людей, это раскалывает общество, и никакого гражданского мира быть не может. Потому что семья, я считаю, вот это действительно основа. И никакие разногласия внутри семьи, и вообще, поймите, развращение детей, которым поощрялось доносить на родителей, ничего более страшного до общества нету.
Все-таки вы можете объяснить эту ситуацию, когда один и тот же человек говорит вам о том, что Павлик Морозов молодец и сделал все правильно. А с другой стороны, все проблемы должны решаться внутри семьи и даже поколачивать изредка надо.
Но вот это совсем замечательно, да? Но
это один и тот же человек, как правило, нет?
Это печально. Это просто говорит о том, что у нас с вами накопилось очень много проблем внутри нас, самих людей, да? Надо бы как-то разобраться. Одно с другим плохо сочетается, да? Если мы говорим, что вот семья – это главное, а я согласна. Действительно, семья – это главное. И то, что в советское время семью пытались расколоть, да, вот так растащить и разрушить, это и ужасно сказалось, и на нравственность все прочее. Но, простите, либо одно, либо другое. Либо мы считаем, что человек может предать своих родных ради, простите, политических идеалов, политическое, значит, важнее личного, но тогда, извините, говорить о крепости семьи, о семейных устоях бессмысленно. Давайте что-нибудь выберем.
Так,
что-нибудь одно,
давайте,
да?
Давайте действительно что-то выберем. 701 пишет, Павлик-то не предавал. Он выступал как свидетель на суде.
Ребята, во всяком случае, можно сейчас долго говорить, так, во всяком случае, это всегда и выглядело. И, слава богу, уже даже в моем детстве, я помню, мои родители хмыкали по этому поводу и даже прямо говорили, что нет, ну, вообще, это, конечно, герой такой еще. Были там действительно пионеры-герои, да, дети, которые мужественно там сражались, погибли мученической смертью, а это да. Но я хочу вас заметить, да, вот, к сожалению, об этических нормах и ценностях у нас много лет не было серьезных разговоров. И получается, что в наших головах ловишь сама себя на том, что да, совмещаются какие-то несовместимые вещи. Так мы все-таки стоим на позиции, скажем, гуманистических ценностей, если мы считаем, что действительно государство существует для человека, а не человек для государства, да, что роль государства создать нам безопасное, комфортное существование, чтобы мы могли растить своих детей, выпускать их в жизнь, давать им образование и быть защищенным от произвола, как лично государственного. Или мы опять должны пожертвовать собой и своими детьми ради каких-то там амбиций государства. Это разный тип морали.
Но мы должны договариваться по этому поводу. Вот 312 пишет, один человек считает, что первичное государство, другой человек считает, что первичная личность. Вот и все. Оба мнения имеют право на жизнь, и с этим надо
знаете,
жить.
Знаете что, понятно. Во-первых, я хочу заметить, что если мы хотя бы начинаем обсуждать это мнение, знаете, это... Я очень часто сталкивалась с тем, что говорят, да, человек существует для государства. Но я абсолютно уверена, что как только это государство начинает вторгаться в вашу семью, то повышает вам налоги, то устраивает какие-то безобразия. Тот же самый человек начинает искренне возмущаться, и я прекрасно понимаю. Давайте, понимаете, я подозреваю, что на самом-то деле большая часть из нас, и мы с вами, вполне разделяем ситуацию, что, в общем, мы хотим защиты, да, причем правовой защиты, какой угодно защиты, от любого произвола, да, и вправе апеллируют к тому, чтобы нас защитили от там, каких-то противозаконных действий со стороны отдельных людей. А вот на уровне риторики мы любим много повторять всяких клише, потому что мы их постоянно слушаем. И вот здесь, мне кажется, да, и у нас большой водораздел, я бы сказала, разрыв между нашими жизненными практиками и то, часто, что мы говорим, повторяя вот заученные эти мантры. Потому что если на самом деле человека спросить, я очень часто спрашивала, как они видят будущее своих детей, что бы они хотели и так далее. И вдруг выясняется, никто не хочет, чтобы ему в зубы, знаете, кулаком двигали. Все хотят, чтобы дети жили в безопасной стране и, в общем, процветающей. И я не, на самом деле, я думаю, значительно меньше противоречий между нами с вами, чем нам кажется.
Тогда вот дальше. Честно. Про те же противоречия, которых, может быть, меньше, может быть, больше. Мифы о Великой Отечественной войне. Выставка. Вы видели эту историю?
Я знаю,
где были следы.
Да, это чудовищно, я считаю. А вот скажите мне, пожалуйста, а как вообще такое довольно? Вот
нет, теперь стрелку Гозман убрали.
Знаете, большое спасибо.
А было так.
А вы скажите, а вам не кажется, что вообще вся эта история подпадает под статью «Разжигание ненависти», да, оскорбление вообще как бы личного достоинства, что вообще-то это уголовная статья. А вот представьте себе, чтобы в подобную историю, например, с этими стрелочками, там не Гозман стоял, а я не знаю, там какой-нибудь Милонов, Рогозин, это в какой-нибудь вот авангардный художник бы вот такую историю сделал, да? И вот тут же бы обвинили и начали судить за фальсификацию истории, за оскорбление, значит, личности, за экстремизм. Так и, между прочим, в этом смысле это было бы правильно. И согласитесь, это не какой-нибудь, извините, там, да, обезумевший художник, это манеж и военно-историческое общество.
Да.
Это, простите, как такое возможно?
Подождите, я, знаете, эмоционально, но их судить надо. Их надо судить,
считаю,
потому что если бы там была другая фамилия, судили бы точно.
Конечно.
Так,
а вы скажите, а почему, например, если там Рогозин, то будут судить, а если там Гозман, не будут судить? Вот это разговор о правовом сознании и о справедливости. А как вообще можно было на центральной площадке выставочной и... Знаете, это же тоже не пойми кто, не с подворотни такие вещи делал. И вообще военно-историческое общество могут позволять себе подобные... аморальные и противозаконные
Гозман
ситуации.
Гозман потребовал отставки Мединского и Рогозина, если я правильно помню.
Я, знаете, я бы на месте Гозмана просто подала в суд на организаторов этой выставки.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Так, я надену.
Да, конечно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, почему, допустим, Гозману можно, допустим, а его оппонентам, так сказать, нельзя? Он тоже что-то переводит стрелки, так сказать.
А что можно Гозману? Что он делает?
Ну, ведет как бы антисоветскую пропаганду, то есть...
Какой? У нас не Советский Союз, у нас Россия.
Демонизирует, то есть, социалистический строй, за который там воевали наши отцы в Великой Отечественной войне, так сказать.
То есть Гозман делает что-то похожее.
Нет, простите, что он... Нет, ничего подобного
не делает.
Слушайте. Нет, а я бы сказала, вот здесь, мне кажется, есть подмена ценности. Во-первых, значит, антисоветскую пропаганду... Вообще мы живем в России, да, а не в Советском Союзе. И отношение к Советскому Союзу может быть вполне разное. А воевали вообще за свою родину, а не только исключительно советское, да. И, честно говоря, это серьезная и большая проблема. Но если вы себе представляете, что было на этой выставке, где Гозмана приравняли к фашистам, я считаю, что это по меньшей мере фальсификация истории, а вообще-то на самом деле это экстремизм и, простите, разжигание ненависти. А потом после этого президент нам говорит, когда, в то время, когда президент нам говорит, что пора, значит, гражданский мир, вот у нас такая история.
352
извините,
пишет...
это безобразие.
Хорошо, это безобразие. А разглашение личных сведений работников НКВД, разве это не безобразие, пишет 352-й.
А вот давайте эту разберем ситуацию. А вот это как раз интересный и сложный случай.
30 секунд.
Да. Значит, если начинают ставить памятники Сталину, что оскорбляет миллионы людей, потомков репрессированных, ну тогда ответная реакция, разумеется, да? Вот вам, пожалуйста, вот вам в списке палачей. Так вот вопрос... А на каком основании, зачем надо было пытаться реабилитировать фигуру убийцы и так далее? А тогда, извините, давайте мы и покажем.
Вы со Сталина начали? Вот вам ответ.
Вот, пожалуйста. Тогда таким образом, вот так и получается агрессия внутри общества.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
Радиостанция «Говорит Москва», 2 декабря, программа «Против всех». Здесь Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Мы заговорили до информационного выпуска по поводу публикации этой базы с данными 40 тысяч сотрудников НКВД. Вот 300-й пишет: вы сами говорите, что не надо разжигать, но тут же говорите, что есть, если есть памятник Сталину, значит, надо давать...
А вот это и есть разжигание, понимаете? Вот смотрите, ведь это действительно очень... Наверное, это вот... Я думаю, вот эта проблема преступлений сталинского режима, она и есть самая болезненная точка. И пока, наверное, вот общество как-то не поговорит на эту тему, не изживет эту боль, я боюсь, что мы не сможем двигаться, никакого гражданского мира не будет. Это действительно колоссальная трагедия. И я вам честно скажу, да, и она очень непросто может быть решенная, потому что в это было втянуто столько людей, и в каждой семье почти, ну, во многих семьях, можно найти и жертвы палачей. И для нас, потомков, это колоссальная трагедия. Ну вот честно, да, как с этим жить, что с этим делать? Первая реакция, да, начинать все говорить, все неправда, все было прекрасно, враги были настоящие и так далее. Я понимаю, что это тоже болезненная реакция. Но с другой стороны, вот если, знаете, есть хорошее выражение, для того, чтобы забыть, надо вспомнить.
Но сын за отца не отвечает.
Правильно, не отвечает, но я вам скажу, знаете, честно, это долгий разговор, и в 5 минут не сделаешь. Этот болезненный разговор, как нам это наследие похоронить страшное, оно нужно даже не столько мертвым, да, потому что палачи сошли в могилу, и жертвы их сошли в могилу. Это нужно для нас с вами. Понимаете, нам ведь важно не конкретно ковырять что-то, это моя позиция, а признать, что то преступление, то умерщвление огромного количества невинных людей было чудовищно, это никогда не должно повториться. Не должно больше государство иметь возможности развращать людей, да, одних делать палачами, а другими жертвами. И это самое главное. Если мы хотим общества справедливости, а мы же с вами хотим справедливого общества, мы возмущаемся его несправедливостью, если мы можем признать, что было такое время, и можно было миллионами в ГУЛАГ отправлять невинных людей, а известно, что были невинные люди, их брали по плану для работ, прокладывания дорог и копания там тундры, то тогда, ребята, если мы признаем, что такое возможно, как же мы можем требовать справедливости?
Но, с другой стороны...
Согласитесь,
да? Вы тоже говорили что-то о палачах сейчас. Но ведь этот список, который опубликован, это сотрудники НКВД. Или там каждый был палачом?
Нет, простите, как раз там опубликован, насколько понимаю, ровно те, которые непосредственно были палачами, которые убивали, расстреливали и душили. А, кстати говоря, там патроны, значит, патроны экономили, да, и удавками давили. Представляете себе, да, что это такое было? Это как раз палачей вот таких. Я понимаю, какой это ужас, например, увидеть среди своих там предков вдруг этого палача. И вопрос на самом деле, это вопрос гражданского мира. Как мы эту страшную историю вместе похороним, и скажем, что все.
Но
больше этого мы не позволим
сделать
собой. Но
эту историю можно похоронить, не вспоминая об этом. Все, это было вчера.
Нет, простите.
Мы достаем.
А давайте мы посмотрим. Вот в конце 80-х, да, был очень важный момент разоблачения. Когда, наконец, жертвы получили первый раз голос. Вы знаете, но есть же справедливость. Но представьте себе.
Когда,
да,
получили
вам
документы,
жизнь,
когда дали,
да,
денег.
Когда не только в этом. Просто, наконец, да, можно было открыто описать все эти страдания. Это был очень важный момент. И вот тот момент как раз был ощущение, что все, мы покончили с этим прошлым, мы строим новую Россию, больше этого не будет. Но скажите мне, а вдруг последние годы мы видим какие-то бесконечные попытки оправдать палачей? У нас, посмотрите, как строятся сериалы. У нас главные герои войны – это кто? У нас там сплошные СМЕРШевцы, НКВДовцы, там как-то уже солдат-то не стало. Вот посмотрите внимательно какие-то сериалы. Значит, теперь Сталин у нас начинает расставлять бюсты по всему. Скажите мне, пожалуйста, мы похоронили прошлое или мы пытаемся выкопать? Значит,
но
все
в
мертвецы...
в этом прошлом мы одной краской должны каждую фигуру нарисовать.
Нет, подождите, не одной краской, но давайте сделаем так.
Сталин человек ответственный... однозначно плох, НКВДшник однозначно плох, или не так?
Простите, знаете, вот этот разговор, что НКВДшник, который конкретно убивал, да, там были разные люди, разными вещами занимались, вот конкретно, который убивал и так далее, мы какой краской можем красить? Знаете, вот если мы говорим о религиозном сознании, о вере, так вот религия и вера позволяет делать то, что в светском обществе сложнее. Оно признает существование абсолютного зла. А вот бывают такие, простите, исчадия ада, которые не надо искать светлых сторон.
Тогда просто похоронить нельзя, надо каждого, что называется,
нет,
разобраться. Этот убивал, этот нет.
Подождите, вот я хочу заметить следующее, да, что если бы не началась эта реставрация, попытка обелить то, что обелить невозможно, и пытаться представить позитивно, да, ужас, не думаю, что, скажем, такие списки, может быть, публично бы появились. Но уж называется, если уж поехали, то поехали. Значит, я думаю, что то, что нужно делать нам, да, неважно. Вот дать этому все-таки определение, что смертоубийство быть не должно, что это было чудовищно, что это было аморально. И главная наша задача, сделать так, чтобы больше никогда повториться этого не могло.
Но почему этого не может быть, вот чтобы повториться не могло, если мы будем вести себя как 285-й, который пишет, я потомок депортированных немцев, я сегодня всех прощаю, давайте дальше жить дружно.
Отлично. Только тогда, я думаю, должно быть какое-то... Знаете, я всегда думала о том, что, ну вот, у меня был раскулаченный дед. По счастью, он, так сказать, остался жив, семья там бедствовала, ну, все как полагается, простите. Да? Но вот я думаю, интересно, вот если бы вдруг я как нашла какого-то дальнего родственника, который оказался вот таким страшным палачом, я думаю, боже, а что бы я делала? И в данном случае я для себя всегда этот вопрос решала, хотя пока никого не нашла. Ну, наверное, бы я действительно, вот как сделал потомок, да, вот эта мужественная женщина, Карагодину, написала, что я на вашей стороне, и я как бы мысленно, да, вот искупление вот за грехи, хотя сама она, естественно, не виновата. Мне кажется, это было прекрасно, когда бы мы действительно сказали, все, наши предки наворотили такое... Все, не отрекаться от них невозможно, это, простите, уже мы пережили, но оплакать и, значит, как-то грех, и сказать, что все, да, будем вести себя действительно достойно, как люди, чтобы больше, чтобы, да, вот некоторым образом все эти грехи остались в прошлом. Но это очень важно проговорить и тогда забыть. Пока эта страшная травма нас внутри разъедает, так и будет. Попытка оправдать, не может быть, что так было ужасно. Нет, там были действительно какие-то там враги. Ой, нет, он был великий полководец и так далее. Знаете, никакие великие полководцы, это отдельный разговор, не снимают, да, ответственность за миллионы погубленных душ. Вот, знаете, в прекрасном фильме «Мой друг Иван Лапшин», Алексей Герман, наш великого режиссера, там, значит, он был там следователь, да, и, значит, ему Лапшину спрашивает, скажите, а какая психология убийцы? Он говорит, да какая психология? Душегубы. Вот мне кажется, это очень точное определение. И степень морального падения людей может быть чудовищна. Те главные, значит, ответственные люди, которые развратили... А, да, страну, увы, их уже можно судить только символически.
Хорошо, тогда последнее на эту тему, 300-й пишет. Ну, все равно, мы не можем договориться. Ну, давайте.
Почему
пусть
не можем договориться?
Сталин, а мы только начали... Для кого-то Сталин зло, для кого-то отец народа.
Слушайте, знаете, я хочу сказать, что хорошо, если для вас Сталин отец народов, вот, понимаете, тут разговор о личном и государственном, да? Вы можете поставить бюст Сталина у себя дома или во дворе, и, пожалуйста, святое дело. Но когда люди государственные, скажем, губернаторы, начинают ставить памятник Сталину в городе, а это уже не личное отношение, это государственная политика.
Но им нельзя и запретить.
Таким... Нет, извините, а вот это разговор. Общество может запретить. Если мы обсуждаем и говорим, что это аморально, что это оскорбляет чувства потомков репрессированных. Знаете, у нас есть закон об оскорблении чувств верующих и ветеранов. Скажите, а чувства потомков репрессированных никто не хочет учитывать? А их больше, я думаю, количественно, да, чем тех и других вместе взятых.
Кто-то
вот понимаете,
говорит...
если уж мы переходим на чувства, вообще разговор о чувствах вообще тонкая вещь, когда это вписывается в закон, так почему чувства одних учитываются, а чувства других не учитываются?
Ну тогда опять возникает вопрос, для кого-то сотрудники НКВД 30-х исчадие ада, для кого-то те, кто делал нашу страну в 90-е годы, исчадие ада. Они тоже говорят, мы пострадали от того, что
подождите,
было в 90-е.
А давайте мы все-таки... Нет, а знаете, это все вот в одну кучу. А пострадали...
Так пишет 175-й.
Нет, подождите, пострадали. Его без суда и следствия куда-то сослали? Расстреляли его родных?
Такого не было.
Не было. Так простите, степень преступления все-таки мы различаем или все в одну кучу валим?
Надо различать.
А я думаю, это все-таки стоит различать, правда? 7-3. Человек, убивший кого-то и укравший мелкие джинсы, все-таки разница в преступлении есть? Или у нас вообще нет никакой разницы? Что одно и что другое? Вот, понимаете, я нисколько не пытаюсь идеализировать массу людей 90-х годов, но согласитесь, разговор о массовых репрессиях не может ставиться в один ряд даже с казнократством, что я, в принципе, не очень люблю. Да? А значит, если все у нас, а вот этот тоже был нехорош, знаете, это тогда начинается вообще размывание вот этих моральных норм. Но, тогда... На чем же строится мораль?
Хорошо, другой
если
поворот.
У нас просто всех можно одних с другими скрестить, правда?
Хорошо, другой поворот, 539-й пишет. Мой отец участвовал в венгерских событиях 56. 1956 году.
Да.
И если теперь кто-то говорит, он мне, скажет, что отец палач Венгерской революции, я буду плевать в лицо. Он не хочет, чтобы это пересматривали.
Нет, я бы сказала следующее. А вот здесь давайте смотреть. Он был солдатом, которого послали туда. И в данном случае палач Венгерской революции, те люди, которые отдавали приказы и принимали решения, а вовсе не солдат. Знаете, вот списывать на простых солдат, и потом, я не знаю, я думаю, что отец не пытал и не насиловал, правда, он просто пришел туда, воевал. Я так полагаю, что вряд ли это было. А вопрос морально...
Но если он пытал по приказу?
Не знаю, мы не знаем эту историю, поэтому не будем сейчас... Но я могу заметить, что что касается сотрудников НКВД, которые соглашались на такую работу, это тоже выбор. Знаете, не все люди соглашались быть палачами. Это известно. Даже многие стрелялись, или люди пытались уходить из этой сферы. Так что какая-то личная ответственность. В данном случае простой солдат мало за что ответственный. Его послали воевать, и он, так сказать, подолгу идет. Тут отец может говорить, что да, это было ужасно, я участвовал в этом, можете сомневаться. И здесь это другая опять мера. А вот, извините, быть плачом, а мы знаем, что еще и грабили, и забирали вещи этих людей, и потом эти шубы...
Не всех предупреждали. Вот Дмитрий пишет об этом. Они могли не знать.
Кто мог не знать?
Приходя на работу.
Кто
в НКВД.
Могли не знать, тоже могло. Знаете, я вот видите, как мы сколько затронули вещей. Вот этот разговор. Кто развращает людей? Как люди попадают в эти ловушки? И как эти, чтобы ловушки не повторились? Что меня беспокоит больше всего в этой истории? Что нынешняя история, когда нас опять разделяют, ищут врагов народа внутри, это тот же механизм. Это тот же механизм. Когда у нас ребят сажают за перепост, извините, из учебника истории про пакт Молотова-Риббентропа, а ему предъявляют, что это экстремизм и фальсификация истории, это начало этого процесса беззаконного вот посадок. И мы говорим о прошлом не просто, чтобы копаться там, а чтобы мы настоящее будущее не превратили в этот же ужас. Вот это меня больше всего беспокоит.
Это Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». По большинству вопросов, которые мы сегодня обсуждали, вы скорее на ее стороне 134-21-35. По большинству вопросов скорее нет. Вы против Ирины Прохоровой 134-21-36. Вы за 134-21-35. Голосование пошло. Я попрошу вас снова надеть наушники. Угу. Мы продолжаем 7-3-7-3-94-8. 3 минуты на голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У Ирины Прохоровой какое-то непонятное раздвоение. Значит, она говорит, убийство это аморально, и в то же время Павлика Морозова вилами заколоть, это как раз высшая мораль.
Слушайте, когда это было?
Когда это я сказала, что вилами заколоть? О чем вы говорите? Где это вы услышали? Простите, разве я говорила, что вилами заколоть?
Значит, Павлика...
И все-таки...
Нет, простите, а какое раздвоение, могу сказать? Бедный Павлик Морозов, и во всяком случае то, что да, нам его представляют таким вот историей, что это мальчик, который, собственно, жертва пропаганды. Я что говорила, что Павлика Морозова вилами заколоть? Вот видите, как вы переиначиваете? Сразу мне приписываете, я как раз час, можно сказать, говорю против жестокости, а вы мне приписываете какие-то ужасы. Нет, простите, я как раз совершенно против этого. Я говорю наоборот, да, что как раз ужас в том, что развращает детей, которые доносили на собственных родителей, это огромное количество случаев, это ужасно. И виновны те, кто вот такую мораль детям внушал. Вот нам с этой моралью и надо как-то, да, справиться и преодолеть ее.
За Ирину Прохорову 134-21-35, против 134-21-36. Голосование продолжается, еще один звонок. Слушаем вас, здравствуйте.
Так.
Прошу.
Здравствуйте. Ирина, вы вот много слов очень сказали по поводу морали, и я во многом очень согласен, но почему-то вначале прозвучала такая фраза, что не стоит ссориться с родными или с близкими, с друзьями с какими-то, например, из-за Крыма. Это не политический вопрос, это не вопрос каких-то политических предпочтений. Это абсолютно моральный вопрос. Если один человек видит, что его родственника, близкого или друга взяли в оборот, какие-то люди, скорее всего, банда, используя его какие-то комплексы, какие-то его слабости. Ну, можно, конечно, сказать, да ладно, ты мой друг, и обсуждать это не будем, а то поссоримся. Но это абсолютно аморально. Именно это разлагает общество, вот такое отношение.
Моральный аспект этой истории, Ирина,
да,
Прохорова,
я
полминуты.
Я вас понимаю, знаете, ну, действительно, это сложный момент. Но я вам скажу честно, у меня ведь сложилась личная ситуация, я говорю лично, да, вот часть моих друзей, с которыми мы дружим, бог знает сколько лет. Но да, были в полной эйфории, я была в полном отчаянии. Но в какой-то момент я взвесила на весах все, что люди мне столько раз помогали, столько меня выручали, никогда меня не предавали. И в данном случае я решила, что я не смогу с ними поссориться, хотя они, с моей точки зрения, глубоко заблуждаются. Но в конце концов не они аннексировали Крым, да, а стали, опять же, жертвы пропаганды. Моя надежда, что в какой-то момент они пересмотрят, и я буду их стараться переубедить. Это моя личная позиция, я по-другому не смогла решить проблему дружбы.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», это программа «Против всех», я останавливаю голосование, и вот что у нас сегодня получилось, чрезвычайно активное голосование, я благодарю всех, кто позвонил, 46-54, 46% говорят «я за Ирину Прохорову», 54% говорят «против».
И я считаю, что такие цифры показывают, что мы с вами можем договориться.
Ирина Прохорова, я благодарю вас, спасибо.
Спасибо всем.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Внимание, внимание.
Говорит Москва. Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Информационный поток мы продолжаем. 17 часов 52 минуты. ФСБ заявила о подготовке из-за границы кибератаки на финансовую систему России с целью ее дестабилизации. По данным ФСБ, акция должна была проводиться иностранными спецслужбами в период с 5 декабря этого года в десятках городов России. Речь шла о возможности или о попытках дестабилизации деятельности крупнейших российских банков. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян.
ФСБ всего-навсего предупреждает, что подобного рода атаки готовятся. Она нас предупреждает о том, чтобы мы бы проявили определенную бдительность и имели в виду, что возможны подобного рода атаки. Раз есть информация о том, что это готовится, значит ФСБ вполне справедливо информирует своих сограждан и нас, в частности, по профилю финансового рынка, что, коллеги, будьте аккуратны, будьте осторожны. И они всего-навсего информируют. Вот я как раз очень надеюсь, что слаженная работа ФСБ, Центрального банка, Ассоциации российских банков, банковской системы сделает так, чтобы ущерба не было никакого или чтобы он был минимальный. Потому что информационная атака – это, видимо, современный способ ведения соответствующей информационной войны там, против нас в частности. Ну, а мы, соответственно, этому будем противодействовать, предпринимая превентивные меры и, соответственно, предупреждая своих сограждан, своих коллег по банковской сектору, их клиентов о том, что, коллеги, не поддавайтесь, если кто-то будет подбрасывать вам липовую информацию, либо кто-то будет умышленно подвешивать сайты. Это, ну, технически возможно, это форма такого ведения борьбы с нами, но это все устранимо. Так что какие-то дискомфорты могут нам создать временные, но не более того. А если будут более такие глобальные инсинуации, что якобы ликвидности не хватает, якобы там закрывается что-то, то мы на это будем реагировать конкретно, объясняя и раскрывая, и доказывая, что ничего подобного, ничего не закрывается, нигде никаких этих проблем нет. Это исключительно фикция, которая через сетевые каналы может распространяться, чтобы людей перед Новым годом, так скажем, возбудить и напрячь. И ресурсов достаточно в стране, и у Центрального банка, и у правительства, и у Минфина. И в случае необходимости, в общем, все меры предвосхищения подобного рода атак, с одной стороны, и с другой стороны, даже если вдруг у кого-то нервы не будут выдерживать, и они попытаются деньги снимать или что-то, у банков есть достаточно средств, чтобы все это погасить. Ликвидности у банков сегодня более чем достаточно, у системы в целом более чем достаточно. Все в этом смысле достаточно стабильно, но провокации могут быть. Я абсолютно уверен, что никакого крупного ущерба нам нанести не смогут. Может быть, немножечко попортит нам настроение, но, с другой стороны, нам не впервые переживать разного рода атаки. Мы и сами иногда на внутреннем рынке из-за конкурентных там каких-то вопросов себя пугали, потом убеждали, что это все излишне, и успокаивался рынок. Так что нет, мы в этом смысле народ, что называется, уже тренированный.
Говорит Горегин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Итак, ФСБ 2 декабря опубликовало сообщение о том, что наши получили информацию о подготовке иностранными спецслужбами неких масштабных кибератак. Речь идет о массовой рассылке СМС-сообщений, возможной массовой рассылке, о публикации в блогах, социальных сетях, неких сообщений провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства, отзывы лицензии у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. В ФСБ подчеркнули, что акция должна была затрагивать несколько десятков городов России. В ФСБ установили, что серверные мощности и командные центры для проведения этих кибератак были расположены на территории Голландии, а принадлежат они украинской хостинговой компании. В украинской компании, кстати, подтвердили, что у них есть клиенты в Нидерландах и даже пообещали проверить их возможную незаконную деятельность. И еще ФСБ и Минкомсвязь в этой связи направили операторам некие инструкции, специальные инструкции о действиях при кибератаках.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владимир Путин сегодня рассказал о том, что недопустимо срывать спектакли и выставки. Президент России говорил об этом на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Он сказал, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Глава государства добавил, что считает принципы свободы творчества абсолютно незыблемыми. Художественный руководитель Театра нации Евгений Миронов. Вот запись его сегодняшней беседы с президентом России и Владимиром Путиным.
Как вы, Владимир Владимирович, знаете, в минувшие месяцы в профессиональной среде, театральной среде возникли опасения по поводу ограничения свободы творчества. Эти опасения во многом связаны именно с противоправными действиями ряда чиновников, в том числе в провинции, где, попросту говоря, запрещали к показу некоторые спектакли, ссылаясь на некоторых представителей тех или иных общественных организаций. Не меньшую тревогу, вы тоже об этом сейчас сказали, вызывают по существу безнаказанные действия различных активистов, которые позволяют себе врываться в театры, в том числе во время спектаклей, вызвавших их неодобрение, разрушать экспозиции выставок и так далее.
Вот вы сказали, что есть попытки что-то запретить. Вот мы не так часто собираемся, поэтому хотелось бы просто, вот, честно говоря, услышать, кто, когда и что пытался запретить. Чтобы у нас предметный разговор был, и так, по-честному.
Ну, по-честному, из последних таких, это вы знаете, наверное, вы тоже слышали, что к запрету попал спектакль «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске. Этому спектаклю уже около 30 или 40 лет. Он успешно идет в мире и успешно идет в Москве, например, в Театре Моссовета.
Кто запретил-то его?
Власти.
Власти какие-то абстрактные или конкретные есть? Власти, представленные конкретными людьми.
Ну, это
вот,
не,
у нас министр здесь, вот Владимир
Ростиславович. Это было не рекомендовано.
Владимир Ростиславович, вы запретили?
Я пытаюсь разобраться сейчас, Владимир Владимирович. Я точно не запрещал. Министр культуры Омска, очень Виктор Прокопьевич, я помню, он бывший директор театра Омского драматического. Ему бы в голову не пришло запрещать. Вот сейчас выясняю.
Да, ну надо вот с этим разобраться. Понимаете, мы вот такие вещи мы должны все-таки доводить всегда до логического завершения. Потому что просто так с обеих сторон сказать, вы запретили, а вторые говорят, а мы к этому никакого отношения не имеем. Надо понять, вот что реально происходит. Чиновники часто ведь действуют не потому, что они хотят чего-то сдержать, хватать и не пущать. Это у нас общая установка этого не делать и не возвращаться к этому никогда. Но многие не хотят, чтобы у нас трагедии повторились, вот такие, как в Париже. Мы не должны об этом забывать ни на секунду. Если у представителей одних конфессий вызывает вот такую, скажем, мягко неадекватную реакцию и ведет к преступлениям, у представителей других конфессий такого, слава богу, нет. Но это не значит, что не может быть какого-то всплеска. Там ведь тоже достаточно радикалов. Во всех конфессиях. Просто мы должны это иметь в виду. И ни в коем случае не доводить до этого. И не раскалывать общество на это.
Владимир Путин и сегодняшняя беседа с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра наций. По ТАСС, цитирую, президент России Владимир Путин уверен, что госструктуры не запрещали показ рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» в Омске. Всегда есть люди, у которых своя точка зрения на ту или иную проблему, но никакие государственные структуры действительно ничего не запрещали и не было оснований для этого, потому что ЕРПЦ к этому относится положительно нейтрально. И более того, это произведение, по неофициальным данным, даже получило благословение бывшего патриарха. Оснований для запретов у властей просто никаких и не было. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом баррикады.